Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. «Товарищ командир! Товарищ командир! Я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал. Они вон там, в саду».
«Да где же, где?»
«А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу».
«Что ж, бой не ждет? Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем.
Подъехали вот здесь.
И с разворота заходим в тыл, и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помни, я сказал: «Спасибо, хлопец», и руку как товарищу пожал. Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.
Это была маленькая, толстая, румяная девушка с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ: Мячик, Чижик. А один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета. Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое – «Кнопка». Возможно, она намекала на ее маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так кнопка. Главное было всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду. В этот день, самый горячий за всю ее 19-летнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной. О том, что дорога простреливается, она сказала, когда все уже были устроены, и осталось только принести в машину снятое из бойцов оружие. «Вот что, товарищи, — сказала она, — мы поедем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить, понятно?» Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге. Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанные с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист стоявший недалеко от шоссейной сторожки. А потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.
«Придется обождать!» — обернувшись, крикнул шофер. «Эге, кнопка!»
«Давай дальше, проскочим!» Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым была обсажена дорога. Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы. «Нет ли воды, сестрица?» – просил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду. Воды не было. Метрах в 100 от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб, но была ли еще там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды? «Где ведро?» – спросила кнопка у шофера.
Он посмотрел на нее и молча покачал головой.
«В машине остался? Да что ж ты молчишь? В машине?»
«Ну, в машине», – нехотя пробормотал шофер.
«Ты за ними присмотришь, ладно?» И прежде чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине. Это было еще полбеды доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его как блин, засунула за пояс. Главное было впереди добраться до шоссейной сторожки, а самое главное еще впереди от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца. До сих пор кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала, а вдруг воды нет? Первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок, и все это может быть напрасно. Но она продолжала ползти. Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба. Легко сказать, обойти. Это значило, что по крайней мере 30 метров нужно было ползти под огнем. Руки очень ныли, спину ломило, и кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке, она перебросит его через изгородь, а вось угодит в колодец. 4 раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Наконец удалось. Но оно упало бесшумно, и кнопка поняла, что колодец пуст. С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем. «Так нет же, есть там вода», — вдруг сказала она про себя. «Не может быть, есть, да глубоко». Кнопка сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло. Или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, Она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась. Она слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой. «Ну-ка, голубушка», сказала она не то ведру, не то самой себе, и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его, мокрое, расправившееся, полное воды, и, вскочив, быстро перехватила рукой. Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет? И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром полным воды. Ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была. И, подхватив ведро, она побежала к сторожке. Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала ее с ног до головы. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше. Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро. Не очень ли много расплескалось? Не очень. И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти. «Голубушки, принесла! Честное слово, принесла!» — закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. «Вот так штука! Принесла!» Через полчаса, когда обстрел прекратился, и раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды. «Должно быть, я храбрый, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке. Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом. Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.
Над вольным Дунаем, над славным Днепром душевные песни слагают о нем. В нагорных лесах, на просторе равнин его вспоминают и чех, и румын. «Пылало село», — вспоминает хорват, «он кинулся в пламя, советский солдат. Из хаты горячей, из дыма огня он вынес отважный мальчонку, меня». Словачка сказала: «И мне он помог, озябший, голодный, дал хлеба кусок, назвал по-отцовски дочуркой своей, шутя подмигнул мне: гляди веселей». Вздохнула румынка: «Был яростный бой, меня от осколков прикрыл он собой. Убит он лежит под холмом у села, калина над ним поднялась, расцвела». «Нет, — молвил болгарин, — он жив, не убит. Я видел его, он в дозоре стоит. Стоит он в дозоре и зорок, и смел, чтоб мир потревожить никто не посмел».
Ушует полая вода, шумит и глухо, и протяжно. Грачей пролетные стада кричат и весело, и важно. Дымятся черные бугры, и утром в воздухе нагретом густые белые пары напоены теплом и светом. А в полдень лужи под окном так разливаются и блещут, что ярким солнечным пятном по залу зайчики трепещут. Меж круглых рыхлых облаков невинно небо голубеет, и солнце ласковее греет в затишье гумен и дворов. Весна, весна, и все ей радо, как в забытьи, каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Кругом вода журчит, сверкает, крик петухов звучит порой, а ветер мягкий и сырой глаза тихонько закрывает.